Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, когда я готовился к проповеди, всегда нелегко выбрать тему, место Писания. Всегда молишься, думаешь: Господи, на какое место говорить? И вот был один стих в голове, постоянно о нем размышлял, недавно слышал, его тоже где-то приводили, и начал смотреть в этот текст. У вас бывает такое, что вы читаете Библию, книги какие-то, и многие потом, если анализировать, оказалось, что многие главы вы просто так бегло пробежали. Прочитали, вроде бы все ясно, но бывает там поэтический какой-то, описание поэтическое, не совсем остановились на смысле, о чем идет речь, и не поняли. Прочитали, как будто бы всегда эти места читали, а потом прочитали и совсем по-другому открывается. Бывает у вас такое?
Часто
бывает. Я хочу, чтобы вы меня не осудили, но для того, чтобы у вас что-то в памяти осталось и от проповеди, я хочу несколько вопросов задать вам. Все знают пророка Аввакума. Кто знает или слышал книгу пророка Аввакума? Слышали, да? А вспомните, какие ключевые стихи или слова, которые записаны в книге пророка Аввакума, вы можете сейчас вспомнить. Только не открывайте Библию. Несколько золотых стихов у него есть, которые мы... Я точно знаю, что вы их знаете, но вот вспомните, что они именно принадлежат Аввакуму. Правильно. Если смоковница не даст плода, еще помните?
Если не будет овец в загоне.
Да, если не будет овец в загоне. Это все этот стих Аввакума. Еще помните? «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Наверное, все этот стих слышали, да? Принадлежит Аввакуму. Аввакума 2.1. Есть у него одно ключевой золотой стих, который 3 раза упоминается в Новом Завете. Может быть, даже вы не знали или не помнили, что это сказал пророк Аввакум, а апостолы повторили. Все знают стих: «Праведный верою жив будет». Это также принадлежат слова пророку Аввакуму. И мы сегодня будем говорить об этом пророке. Я вначале прочитаю несколько стихов. 3 глава, 17 стиха. Аввакум 3:17. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Эти стихи побудили меня посмотреть полностью на всю книгу этого пророка. Что побудило человека сказать такие слова? Ведь это не просто какое-то заявление, слова, брошенные на ветер. Это авторитетно. Человек сказал, он отвечает за свои слова. Сегодня, если вы посмотрите в мире, сталкиваясь с окружающими людьми, люди к своим словам относятся очень несерьезно. Могут обещать, свободно говорить. Когда молодые люди готовятся к свадьбе, бывает, парень обещает девушке, говорит: я тебе звезды с неба достану. А когда поженятся, посуду помыть не может помочь. Слова на ветер. Политики для того, чтобы, когда баллотируются на выборы, обещают очень многое народу, только бы их выбрали. Как только их избирают на какой-то пост, сразу все обещания забываются. Никто ничего не выполняет. Аввакум сказал очень серьезные слова. Он не просто так их сказал. Не просто для того, чтобы записать в книгу, и мы потом рассуждали, думали. Он жил, он это переживал. Давайте рассмотрим, какое значение имеет это сегодня для нас. Потому что те слова, которые мы прочитали, очень важное имело значение на то время. Хотя для нас, может быть, это на сегодня может показаться не совсем таким серьезным. Посмотрите, он описывает несколько вещей, которых мы сталкиваемся в жизни, от чего зависит жизнь человека. Первое, он говорит о смоковнице. «Хотя бы не расцвела смоковница». Смоковница приносила урожай 3 раза на год. Смоквы использовали как лекарство от нарывов. Плодоносящая смоковница – символ изобилия и благосостояния. Одно из основных видов питания. Ее дерево, кроме топлива, никуда не годится. Поэтому, если не зацвела, а значит не будет плода, то никуда не годна. Смоковница в Палестине в то время имела огромное значение. Дальше он говорит, не было плода на виноградных лозах. Виноград. Из винограда делали вино. Это был как напиток, питье, виноградный сок. Разбавляли вино, делали напиток. Его можно было долго хранить, так как вода, это пустынные места, вода не везде была доступна, не везде были колодцы. Поэтому было это как один из источников питья, это виноград. Антибактериальное средство, лекарство, долго хранящееся, товар для бизнеса. Многие его продавали, обменивали на другие товары, потому что очень в Палестине хорошо рос виноград. Почва, климат, все было для винограда благоприятно. Маслина. Это было масло. Это оливки, оливковое дерево. Масло, лекарства из него делали. Основной продукт израильтян. Без него не обходились израильтяне вообще. Его использовали для светильников, делали елей, использовали в храме для служения. Основной товар для продажи на экспорт. Оливки по сегодняшний день экспортирует Израиль. В то время это был основной продукт торговли. За счет этого жила страна, жили люди, потому что они выращивали оливки, продавали, таким образом могли жить. Древесина хорошо использовалась в строительстве. Из оливкового дерева можно было строить, его использовали при строительстве храма, жизненно важный продукт. Он говорит о нивах. Нива не дала пищи. Нива – это зерновые культуры, хлеб – то, без чего невозможно было жить. Особенно в то время, когда мы читаем Ветхий Завет, мы замечаем, насколько везде использовался хлеб, мука, они месили тесто, лепешки делали, пресные хлебы, зерновые культуры. Хлеб – это была просто их жизнь. Он еще упоминает, говорит, если бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Овцы и рогатый скот – это мясо, молочные продукты, рабочая сила с помощью этих рогатого скота, обрабатывали поля, животные для жертвоприношения. Если не станет животных, как приносить жертвоприношение Богу? По количеству скота определялось богатство человека. Мы знаем из Ветхого Завета, это много историй. Если человек имел скот, значит, это было его состояние, он был богатый. Если человек не имел скота, в основном это были бедные и нищие люди. Давайте перейдем это в наше время. Может быть, сегодня нам не нужно держать скот, мы не работаем на полях, мы привыкли ходить в магазин, все продукты есть, масло в изобилии, какое хочешь, разных видов, оливковое, кукурузное, подсолнечное, все у нас есть. Но давайте посмотрим, если бы это было в наше время, чего бы мы могли лишиться? Электроэнергии, топлива, ограничения в воде, полный экономический крах, нет работы, дефицит продуктов, холодно, жарко, не работают больницы, отсутствуют санитарные нормы. И многое другое можно перечислять. Если одно взять, только в наше время, недавно я слышал такой анализ того, что если отключится в Америке электричество или закончится нефть, не будет топлива, это будет самое большое бедствие, которое мир не знал. Представьте, что сегодня отключается электричество, вы не можете ни снять, ни положить деньги, не работают банки, магазины, которые на запасе топлива имеют генераторы какие-то, какое-то время поработают, но они закроются. Закроются заправочные станции, закроются больницы, закроются санитарные очистительные станции, которые перерабатывают сегодня воду, слив и все остальное. Начнутся бедствия, болезни, катаклизмы. Не будут работать телефоны, не будут работать социальные услуги, пожарные станции, милиция, начнется грабежи. Это все только в случае, если отключат электроэнергию или же закончится топливо. Мы иногда думаем, как Бог может допустить бедствия, как можно использовать на такую страну. Сегодня без электричества мы просто не можем себе представить жизни. Только люди, которые приспособлены, живут где-то в своих домах, топят печь, может быть, там древесиной, выращивают. такое население еще как-то сможет выжить. Люди, которые полностью зависят от магазинов, от автомобилей, от электричества, сразу будут в большом бедствии. Это если в наше время перенесем и то, что сказал Аввакум. Он говорит, я буду радоваться этому. Давайте посмотрим, в какое же время он жил. Неужели он только мог просто так сказать, когда нам сейчас хорошо, мы можем, не раздумываясь, может быть, сказать, ну, нас это не ожидает, нам это не предвидится, сейчас все хорошо. Эти слова Аввакум говорил тогда, когда ему не было хорошо. Вообще, об Аввакуме ничего не написано. Кто он, откуда, о его личности, его происхождении, семья, во сколько лет Господь его призвал, где он жил, ничего не написано. Книга, которую он написал, состоит всего из трех глав. Датируется, скорее всего, написание книги за 600 лет до Рождества Христова, потому что он писал до Вавилонского пленения. Это было в период времен Иеремии, Иезекииля, когда говорил Аввакум. Три главы, несложно их прочитать. Я думаю, вы дома можете посвятить время, чтобы прочитать и хорошо увидеть, что там сказано. Много знакомых стихов. Эти книги пророческие очень сложно понимать. Поэтому, когда мы их читаем, их надо действительно хорошо изучать, посмотреть, о кому написано, о ком говорится. Когда я начал изучать, раньше я как-то не обратил внимания на Аввакума. Да, Бог говорит, как всегда, пророкам. Но вот было интересно. Оказывается, совсем не сложно эти три главы и очень интересные. Аввакум, подобно как Иов, может, помните, задавал вопросы Богу. Так и здесь, в этих трех главах, в первых двух описывается разговор Аввакума с Богом. Аввакум задает два вопроса к Богу, которые его волнуют. Бог дает ему два ответа. И третья глава полностью посвящена, это молитва Аввакума. Это интересный диалог, интересные вопросы, которые сегодня беспокоят и нас. Давайте посмотрим. С самого начала Аввакум показывает, в какое время он живет, задавая первый вопрос. Мы прочитаем первую главу Аввакума с 1 по 4 стих. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь. Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет». Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Время, в которое он живет, это время отступления. Он жил во время царя, который был нечестивый. Конкретно не написано в книге, во время какого царя он жил. Но по ситуации, происходящей в Израиле, видно, что это было очень время запустения и отступления от Бога. Насилие, вражда, грабежи, закон не работает, суда правильного нет. Праведники в гонении, бедствия, зло. Все это проходило во времена Аввакума. И он беспокоится, он находится в тяжелом, подавленном состоянии, он любит Господа, он Божий пророк, он служит Господу. Его тяготит это состояние, которое он видит вокруг. Его народ находится в таких страшных грехах. Ничего нет, справедливости никакой нет. Если мы смотрим другие книги пророческие, которые говорят тоже о том времени, времени отступления, когда были вдовы, сироты, пренебрегаемые, и Аввакум находится в этом состоянии. Ему непонятно, почему, и он к Господу обращается и говорит, «Господи, почему ты не наказываешь этот народ? Доколе Бог будет все это терпеть? Почему, Господи, ты же видишь, что народ в отступлении, такое все происходит, тяжело жить». Накажи, заступись, начни исправлять народ. Задаем ли мы сегодня подобные вопросы? Задаем. Нам многое непонятно. Если посмотреть на весь земной шар, что где происходит, почему война в Украине, почему на Ближнем Востоке постоянные войны, в Ираке, Сирия, почему в Северной Корее гонения, такой строгий режим, и в странах Африки бедствия, также гонения, голод. Почему это все происходит? Если сегодня это не коснулось нас, в гонениях, мы переживаем другое. Сегодня огромное отступление, сегодня попраны все Божьи законы, все нормы человеческой морали, этики, все это люди попрали. Конкретно идет разврат, идолопоклонство, язычество. Господь на все это смотрит, многие христиане вопиют. И также вопрос: Господи, почему? Посмотрите, что отвечает Господь. Господь отвечает Аввакуму. Читаем 1 глава с 5 по 11 стих. «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь. Ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его, издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок, и над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякою крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует. Сила его – Бог его». Такого ответа Аввакум не ожидал. Представьте положение пророка, человека праведного, который ищет выход, который обращается к Богу и говорит ему, что такая тяжелая ситуация, как тяжело жить. «Исправь, Господи, исправь этот народ». И Бог ему говорит: «Будет еще хуже. То, что будет, если сейчас ты кому-то расскажешь на улице, не поверят. Потому что я пошлю на вас халдеев». И он открывает ему, что будет. Он показывает ему этот народ, который придет для наказания, который заберет всех в плен, который будет издеваться, уничтожать. Они были кровожадные вавилоняне, когда завоевывали, они очень издевались над людьми, подобно как рыбак, там сравнивается, подобно как рыбак сетью захватывает рыбу, так вавилоняне брали людей в плен, связывали, влачили их в Вавилон, очень издевались над людьми. Аввакум это знал, и Бог ему это открыл и показал, что будет. Не этого он хотел услышать, скорее всего. Он думал, что Господь ответит на его молитву, как-то так скажет мягко, покажет, что будет, как Бог будет исправлять. Бог ему открыл свои планы, показал, что он сделает, и Аввакум опечалился. Он не понял Господа. Он не понял, почему это произойдет, почему у Бога именно такой план, почему этот план он не сходится в голове с нашими планами, как бы мы сделали. Все ли мы сегодня понимаем? У нас также множество вопросов. Почему, Господи, это? Почему так? Мы бы хотели по-другому. Иногда мы даже молимся, чтобы Бог изменил обстоятельства, события, прекратил войны. Но мы, может быть, не хотим посмотреть глазами Бога на события, которые Бог сказал, что будет происходить в последнее время, что ничего лучшего не ждет. И, может быть, нужно, как Аввакуму, послушать, что будет говорить Бог. Аввакум задает еще один вопрос Богу. Когда он не понял, почему Бог сказал, что накажет именно халдеями, он задает еще один вопрос к Богу. С 12 по 17 стих прочитаем 1 главы. «Но не ты ли издревле Господь, Бог мой, святой мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? И оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя. Всех их таскают тудою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует. Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады? Он в недоумении говорит Богу: как это так? Халдеи, народ, который хуже в несколько раз Израиля, избранного народа Божьего, и Бог будет именно этими халдеями наказывать. Это же несправедливо. Но почему? Опять он обращается к Богу, говорит об этой жестокости народа, и он не понимает, почему именно такой план Божий. Почему Бог будет народом, который еще хуже, наказывать его избранный народ? Смотрите, что дальше. Вторая глава говорит о том, что Аввакум поднялся на башню, чтобы ожидать ответа от Господа. Это очень хороший пример для нас, потому что когда у нас много вопросов, мы хотим получить ответы, иногда мы просто Господу не даем возможности отвечать нам. Мы пренебрегаем Словом Божьим, молитвой, размышлением, изучением Писания. Как Бог будет говорить? Нам сегодня легче, если мы просто придем на готовую проповедь, нам скажут: вот так живите. Или кто-то посоветует. А для того, чтобы получить ответы, Господь оставил нам Слово Свое, оставил Библию, чтобы мы занимались, изучали Писание, смотрели и в будущее, и настоящее, и прошлое, что Господь говорил в древности, что Господь оставил на будущее, учение Иисуса Христа, как нам жить. Этим мы часто пренебрегаем. Аввакум задал Господу вопрос и пошел ожидать ответ. Читаем Аввакума, 2 глава, с 1 по 4 стих. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Я не знаю, как это пророчество применить к будущему или к нашему времени, потому что пророк говорит, что это видение еще относится к концу времен. Я хочу, чтобы мы посмотрели в прошлое, как оно относилось к тому времени и что пережил Аввакум. Посмотрите, Господь ему отвечает. Он пошел на башню, размышлял, хотел услышать голос Божий, хотел получить ответ на свой вопрос, и Бог ему ответил, и Бог ему показал. Он сказал ему основные слова, которые касаются конкретно его, конкретно для его жизни. Он сказал: «Праведный верою жив будет». В жизни для Аввакума на земле уже ничего хорошего не светило, как говорит. Ничего по событиям не предвещало хорошего. Бог ему это показал. Он говорит ему: на земле будет плохо, будет хуже. То, что ты сейчас живешь, плохо, а будет еще хуже. Но у тебя есть надежда на вечную жизнь. Поверь в будущее. Будущее у пророка есть. На земле жизнь закончится, на земле все пройдет. И эти бедствия, все это он переживет. Но впереди будущее. Основной текст, на который Аввакум и опирался, основные слова Божьи, это «праведный верою жив будет». Самое драгоценное, что имел Аввакум, это веру в живого Бога. У него не было основания в то время на что-то земное, на что-то, что было связано с Израилем, потому что он видел, какое положение, в котором положении он жил и что ожидает. И он верил, что ожидает его вечности. Когда мы читаем еще вторую главу, дальше Бог показывает, за какие грехи он накажет нечестивых грешников. Он не оставляет без ответа Аввакума, говорит, что эти халдеи, которые придут, завоюют, Бог их также накажет. Он говорит во второй главе о грехах, которые они делают, о всех мерзостях, беззакониях, и говорит, что они все будут наказаны. У Господа без наказания грешники не останутся. Сегодня многие также скорбят, сегодня люди, которые в гонении, и убивают, и головы отсекают, и в тюрьмах мучаются, вопиют Господи многие верующие сегодня. Господь никого не оставит из нечестивцев без наказания. Как мы знаем, в Новом Завете сказаны слова, что тайна беззакония в действии. Сегодня мерзость, чаша мерзости наполняется. Сегодня люди уже слишком попирают Божьи законы. Во многом человечество уже полностью находится на грани своей погибели. Господь еще терпит, где-то Господь дает милость, открывает нам в это время посмотреть, как мы живем, готовы ли мы, как мы реагируем на все происходящее в мире, подобно Аввакуму или нет. Смотрите на реакцию Аввакума. Когда он это все услышал, когда он задал эти два вопроса, Господь ему открыл, показал, какая у него была реакция дальше. И в третьей главе записано, что он начал молиться. Его молитва, мы не будем ее читать, вы можете дома прочитать третью главу Аввакума. Он очень интересно молится. Он превозносит Бога, он показывает его могущество, его силу, его власть. Он вспоминает историю Израиля, как они переходили через море, как стояло солнце над Гаваоном во время битвы Иисуса Навина. Многие вспоминают моменты из чудес Бога в Ветхом Завете, которые были. Этим он прославляет Бога. Он показывает, насколько Бог силен, насколько он справедлив чужеземным народам, насколько он их оберегал, мстил чужестранцам за то, что они притесняли Израиля. Это все в его молитве. И вот интересно, мы подходим к концу третьей главы. Основные эти стихи, которые он сказал. Посмотрите, я хотел бы заметить 16 стих. Аввакума 3:16. Что говорит он в конце? «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Аввакум пережил колоссальный стресс. Когда мы говорим о Божьих людях, о пророках, о тех героях Библии, которые записаны, не все мы можем понять, и не все всегда кажется, что это так красочно. Вот я бы хотел быть таким героем. И до того, как сказать эти слова, что не станет овец в загоне, после того, что услышал Аввакум от Бога, у него было тяжелейшее состояние. «Вострепетала внутренность моя, задрожали губы, боль проникла в кости». Какое это должно быть состояние, чтобы кости болели? Это очень большой он пережил стресс, осознав, что ожидает его впереди, что будет происходить на земле. И потом его основание на вере, этот стих, который записано «Праведный будет жив верою», он знал, что его ожидает впереди, и тогда он говорит эти слова. «Даже если я всего лишусь». Тот перечень, который он сказал, что если я лишусь, это значит, что это смерть, потому что без тех жизненно важных вещей, которые он назвал, жить невозможно. Если он лишится этого всего, значит, наступит смерть. И он говорит, я и тогда буду радоваться и веселиться о Господе. Его уже ничего не смущает. Он живет верою в будущее. Его жизнь не на земле, его жизнь там будет с Господом. И тогда он авторитетно заявляет, братья и сестры, это не просто слова для того, чтобы мы подумали и просто сказали, а человек просто записал, человек пережил, человек истомился, человек осознал и этим жил. В нашей жизни бывают переживания, когда слезы на глазах, рыдание, плач, когда нет, наверное, слов, боль. И только одно нас может утешать, это надежда на вечную жизнь. И пророк, он пережил это. Мы не говорим, что он не плакал. Мы не говорим о том, что так все нормально он воспринял. Как человек в плоти, он пережил все те же состояния, которые переживаем мы, когда у нас переживания. Когда мы боимся, когда мы, кажется, загнаны в угол, когда у нас мы вопием к Господу, потому что не знаем, как поступить, или же очень тяжелые обстоятельства. Все это он пережил, но у него была вера на будущее. Я хотел прочитать еще текст из Римлянам, 8 глава, 24-25 стих. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Братья и сестры, все христиане сегодня должны жить надеждой. Иногда нам хочется, чтобы все поменялось, обстоятельства изменились, чтобы снова все стало хорошо, мирно в других странах, чтобы у нас всегда все было хорошо. Но так не будет. Потому что книга Откровения описывает события последнего времени. Люди настолько становятся развратны, настолько жестоки друг к другу, что сегодня не стоит ожидать справедливости или чего-то хорошего. Сегодня мы должны обратить свой взор в небеса. Там наше будущее. Вот эта надежда, она может укреплять нас. Когда у нас скорби, когда у нас тяжести какие-то в жизни, только надежда на будущее может нас утвердить. Один текст Иоанна 14:6. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Хочу обратить на слово «жизнь». В Иисусе Христе у нас есть жизнь. Ее никто не может отменить. Отобрать – это вечная жизнь, дарованная по вере, которая подаренная нам, описанная в Библии. Вечная жизнь не сокрыта от нас. И мы знаем, что нас ждет в будущем, если мы сохраним веру в Господа Иисуса Христа. Пусть вот эти слова, которые мы прочитали из пророка Аввакума, чтобы они были для нас возле сердца, чтобы мы понимали, что это не просто так сказать. Да, даже если чего-то я лишусь, буду радоваться о Господе. Это не так просто, и не каждый это может сказать. Но чтобы в тяжелые моменты, если они наступят, чтобы мы свою надежду устремляли на вечную жизнь. Аминь. Помолимся.